Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 мая 2026 года, Москва, 12 часов дня, и, как всегда в это время по вторникам, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Сегодня, как я и обещал, и я надеюсь, кто-то из вас видел или слышал этот анонс, мы начинаем большую серию передач, их будет всего 42, и мы будем с вами читать книгу Иова. Мы надеемся, во всяком случае, что это не просто пробудит какой-то, скажем так, поверхностный интерес к теме страданий, но и заставит задуматься о том, на каких весах мы взвешиваем опыт человеческих страданий. Вот почему эту первую вступительную передачу книги Иова я так и назвал. Контрольные весы. За 29 лет на вот этом радио ни разу мне не приходилось еще делать такой вот объемной серии передач по книге Иова, хотя ссылался я на нее часто и комментировал какие-то ее отрывки, но вот такой вот цельной серии, продуманной, над которой я довольно долго работал, я еще не делал. И вот начать этот разговор о книге Иова, эту вступительную передачу, в которой мы достаточно бегло прочтем первую главу, я хочу с очень любопытной статьи. 21 апреля этого года в журнале «Независимая газета», «Независимая газета», я оговорился, была напечатана такая статья «Гулкий бум католических крещений». Там речь шла о том, что в начале апреля этого года на конференции католических епископов во Франции было заявлено, что в епархиях Франции различных католических было крещено больше 13 тысяч взрослых и около 8 тысяч подростков. В общем, такая цифра, скажем, впечатляюще, особенно для сегодняшнего сознания европейского, очень необычное. И вот любопытно, что у людей, принявших крещение в католической церкви, вы же понимаете, что для того, чтобы пройти обряд крещения, нужен какой-то предварительный, скажем так, разговор, общение, курсы катехизации и так далее, и так далее. Вы не можете просто так прийти в церковь, сказать, покрестите, и вас покрестят. И вот у этих людей возникло вот это желание принять обряд крещения. Любопытно, что у большинства, как говорят сами католические епископы, людей, которые принимали крещение, не было никакого предшествующего религиозного опыта, и их мировоззренческий выбор обусловлен трудными жизненными обстоятельствами. И вообще эта статья написана Миленой Фаустовой, так звучит имя автора этой статьи, с таким оттенком, знаете, ну не то чтобы сарказма, но легкого такого юмора. Потому что здесь как бы подчеркиваются две мысли. Во-первых, о том, что руководство католической церкви явно преувеличивает вот масштаб этого явления. Во-вторых, о том, вот здесь такая мысль сквозит, как бы читается между строк, что люди поверили Богу из-за трудных жизненных обстоятельств. Вот при этом в этой же статье упоминается, что ежегодно церковь покидают сотни тысяч человек. Но дело в том, что в таких странах, как Германия особенно, там человек, посещающий церковь, он платит церковный налог. И если вы как бы официально расторгаете свои отношения с церковью, этот налог не платите. С этим тоже это связано. Но тем не менее, вряд ли кардинально вот эта скажем, сообщение меняет ситуацию в Европе по поводу того, о чем мы говорили с вами, и читая книгу «Откровения», только недавно ее закончили, ситуацию по поводу того, что мы наблюдаем с вами массовое отпадение от веры, о чем предупреждал апостол Павел, охлаждение по отношению к Богу, к вере, к Библии и так далее. Попытка каких-то поверхностных очень течений религиозных, которые, в общем-то, ничего не ставят особенных целей между собой, кроме как достичь какого-то успеха в этом мире при помощи религии. Почему я начинаю разговор о книге Иова именно с этой статьи и с этих слов? Потому что главный, один из главных вопросов в книге Иова, он с самого момента возникает, вопрос этот очень острый, очень болезненный. А может ли вообще вера человека в Бога быть бескорыстной? Или, как утверждает автор этой статьи, люди уходят из церкви, потому что не хотят платить церковный налог, или приходят в церковь, потому что у них трудные жизненные обстоятельства. Вот, собственно, из-за этого я и привел эту статью. И хочу начать разговор с цитаты одного из моих любимых европейских авторов, Гилберта Кита Честертона. У него есть потрясающий эссе, которое я всегда рекомендую читать, «Вечный человек». Чтобы стать беспристрастным в здравом, единственно верном смысле этого слова, надо увидеть все заново. Мы видим честно, когда видим впервые. Попробуем с вами. Во всяком случае, я пытался это делать с моей стороны, прилагал определенные усилия для этого. Попробуем прочитать эту книгу так, как будто мы никогда в жизни ее не читали. Как будто мы открываем эти страницы первый раз. И будем говорить с вами о дыхании смысла, который стоит за этими удивительными текстами. Словами, спорами, разговорами. Ведь именно так я и назвал эту серию передач по книге Иова. Дыхание смысла. И сегодня первая передача называется у нас «Контрольные весы». Порассуждаем мы с вами о том, на каких весах мы взвешиваем этот опыт человеческих страданий. Потому что, конечно же, вы же понимаете, что 20-й, например, век по количеству и качеству страданий, которые выпали на долю как отдельных людей, так и целых народов, намного, во много раз превосходит то, что выпало на долю Иова. Тем более это делает эту книгу ценной в наших глазах. Книга Иова. Ее авторство точно не установлено. Существуют разные версии на этот счет. От того, что, например, автором ее является сам Иов, довольно сомнительная версия. В любом случае, книга эта считается древнее, чем Пятикнижие. Пять книг, написанных Моисеем. Некоторые даже полагают, что написал ее сам Моисей. Опять-таки, доказательств этого нет. Существуют версии вплоть до такой, что книга написана чуть не царем Соломоном. Но мы давайте... И даже есть версия, что какой-то неизвестный автор написал ее в эпоху Вавилонского плена. Но об этих теориях мы говорить не будем. У каждой из них есть свои слабые стороны и свои сильные аргументы. Скажем так, автор нам неизвестен. Мы даже можем больше сказать. Он анонимен. То есть автор изначально не упоминает своего имени, как обычно это делали авторы всяких книг, в том числе и книг Библии. И вот эта анонимность, на мой взгляд, кроме всего прочего, она как будто выводит содержание книги Иова за рамки конкретного времени, конкретной эпохи. И вот эти строки с самого начала, которые дышат каким-то особенным, не земным смыслом, а смыслом духовным и вечным, мы будем вникать в эти строки, будем рассуждать, вникать в речи друзей Иова, в речи самого Иова. Но перед тем, как мы это сделаем, давайте мы все-таки вот что еще отметим. Мы, когда я говорю «смысл», и когда мы даем название этой книге передач «Дыхание смысла», я говорю о том смысле, который лежит за пределами человеческого сознания. Это очень важно помнить. К которому мы причастны, который иногда отражается в нашем сознании, но сам смысл лежит за его пределами. За пределами сознания человека, Бога верящего. Верящего в Бога, как сказал Дитрих Бонхёфер, в последнюю действительность. Этот мученик, казненный в 1945 году, утверждал, что наше существование в мире – это как некая предпоследняя действительность. А вот реальность Бога, этого бытия посмертного, вот это действительность последняя. Я буду очень активно, заранее хочу предупредить, использовать труды нашего замечательного русского философа Семёна Франка, особенно его труд «Непостижимое», наверное, самый глобальный труд его жизни. Кроме того, его знаменитые статьи «Этика нигилизма» и «Крушение кумиров». Я буду часто ссылаться на него и цитировать его, потому что этот человек, на мой взгляд, именно с философской точки зрения подошел к вере, к личному бытию, качеству внутренней жизни, к откровению Иисуса Христа именно с точки зрения философии. Потому что, конечно, никто не будет отрицать, что книга Иова – это книга не только религиозная, это книга в высшей степени философская, потому что философия – это и есть искание смысла, в том числе и в страданиях. И вот мы здесь, в книге Иова, будем рассуждать о том, что Пауль Тилих упоминал как три угрозы личному бытию. А Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, называл это триадой. Вот эти три угрозы нашему осмысленному существованию. Первое – это вина. Мы все в чем-то виноваты. Вот почему Иов задает вопрос «за что?» Да, сразу. В чем я виноват? Когда человеку больно, он эту боль очень часто связывает с какой-то виной. Во-вторых, эта триада, и в этой триаде важная составляющая – это страдания. Страдают люди, очевидно, иногда невинные, умирают маленькие дети и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, третья часть этой триады – это смерть. Люди умирают. Итак, вина, страдания и смерть. Эта триада ведет к тому, что психоаналитики и философы тоже, и писатели называют экзистенциальным кризисом. Кризисом в человеческом существовании. Вот почему книга Иова актуальна всегда для всех в любые времена. Почему? Потому что человек виноват. Да, как у Достоевского замечательно сказано, мы все друг перед другом хоть в чем-то, но виноваты. Человек страдает. Нет таких людей, которые не страдали бы, да, и как в знаменитый бразильский сериал даже это свидетельствует, богатые тоже плачут, не только бедные. И, наконец, человек смертен, с этим уж точно никто не будет спорить. И вот, то есть у любого человека есть этот опыт вины, опыт страдания и опыт смерти его близких людей, и не только близких. Довольно рано мы этот опыт приобретаем. И вот вопрос. Опять я возвращаюсь к тому, с чего я начал. На чем, на каких весах мы взвешиваем этот опыт вины, опыт страданий и опыт смертности или, говоря философским языком, конечности. Вот почему первую передачу я назвал «Контрольные весы». На протяжении всей книги Иова, я в этом вступлении как бы пытаюсь дать краткий такой глобальный взгляд на эту книгу. В его спорах со своими друзьями мы увидим, как один за другим рушатся стереотипы, в том числе и религиозные стереотипы в человеческом сознании. Человеческому сознанию, в том числе и сознанию религиозному, вообще свойственно вот это стереотипичное мышление. Мышление такое, штампами иногда люди мыслят, что там уж говорить. Можно назвать это предрассудками, можно стереотипами. Вот почему я буду вспоминать в том числе и крушение кумиров Виктора Франкла. И вот один из, наверное, главных предрассудков, который разбивается просто в куски, сразу же в первых главах книги Иова, это первый кумир, который падает. Это мысль о том, что если человек верит Богу, у него никогда не будет никаких проблем. В современных некоторых харизматических кругах, как их называют, говорят, что если у тебя проблемы, это только потому, что ты неправильно веришь. Если ты правильно веришь, то тебе не будет ни болезней, ни проблем, ни недостатков. Во всем у тебя будет успех, благополучие и так далее. Стоит только Бога попросить. В общем, вот эта примитивизация опыта, смысла, да всего – поверхностное вот это сознание, оно, конечно, может так мыслить, но эти стереотипы очень быстро разрушаются. И вот эта мысль с самого начала о том, что вот человек, который верит Богу, правильно верит причем, да, который никому не делает зла, порядочный, добрый, да, как это сказано здесь об Иове, и верит он правильно, и жертву приносит, и за детей своих молится, соблюдает все религиозные правила. Вот, в принципе, почему-то принято считать, что с таким человеком не должно ничего плохого случаться. Вот от этого стереотипа, от этого предрассудка книга Иова, слава Богу, нас сразу избавляет. Потому что здесь ведь стоит вопрос, главный вопрос, который оппонент Бога, сатана задает, даром ли этот человек верит Богу? Даром ли верим Богу мы? Насколько наша вера вообще бескорыстна? И можно ли говорить о бескорыстии, когда речь идет об отношениях нас, зависимых от Бога, по отношению к Богу, от нас совершенно независящему? И начну я вот с этой интересной цитаты из работы Семена Франка, простите, «Крушение кумиров». «Исключительно трагический характер современной эпохи. Неслыханное обилие в ней зла и слепоты. Расшатанности всех обычных норм и жизненных устоев. Предъявляют человеческой душе такие непомерно тяжкие требования, с которыми она часто не в силах справиться. Душа подвергается сильнейшему соблазну либо отречься от всякой святыни, либо с ненавистью отвернуться от всего мира и замкнуться в себе». Старые или недавние устои и формы бытия гибнут, жизнь беспощадно отметает их, изобличая их, если не ложность, то относительность. Кто ориентируется на старое, рискует. Время таково, пишет Семен Франк, что умные и живые люди склонны подлеть и отрекаться от всякого духовного содержания. А честные, духовно глубокие натуры склонны глупеть и терять живое отношение к действительности. Послушайте, это написано в 1923 году. И сегодня, в 2026 году, это остается все таким же актуальным. Как с глобальной точки зрения, посмотрите, что творится в мире. Это ведь Франкл пишет еще до Второй мировой войны. Так и с точки зрения локальной. Умные становятся подлее, глупые злее, добрые несчастнее и так далее, и так далее. И вот здесь Франк делает очень серьезную оговорку. В глубине духа человеческого назревает способность вновь воспринять откровение вечной и истинной жизни. Вот именно это и происходит на фоне крушения всех стереотипов и всех кумиров, в том числе и в жизни Иова, в жизни его друзей, и в жизни людей, которые эту книгу читают, и в жизни людей, чья жизнь внешняя, казалось бы, подвергается колоссальному испытанию и разрушению. Разбивается еще одна иллюзия в книге Иова. И очень опасная иллюзия, о ней стоит сказать. Есть люди, в свое время социализм стал популярным именно в силу известного труда Жан-Жака Руссо, который назвали Евангелием от Руссо, да? Который верил, что человек сам по себе не винен, что все дело в среде, все дело в обществе, оно виновато. Если человеку дать все необходимое, он станет хорошим. И вот здесь два, или точнее, это две стороны одной и той же медали, одного и того же стереотипа. Что будет, если человеку все дать? Давайте повернем это другим концом. Что будет, если у человека отнять все? Если человека лишить всего, он превращается в животное, в зверя и так далее. Опыт лагерей нацистских в том числе показал, что это не совсем так. Во всяком случае, не у всех. В ком-то открывалась потрясающая сила смысла и достоинства. Об этом пишет тот же Виктор Франкл в своей книге «Психолог в концлагере». Иногда, как бы нам ни казалось, что если дать человеку все, он станет обязательно хорошим, мы видим совершенно противоположную картину. Сытые и богатые вдруг совершенно превращаются, если не в зверей, то в каких-то сытых животных. Примеров у нас масса и в истории, и вокруг нас. Все помнят этих новых русских в малиновых пиджаках с карманами, набитыми деньгами. Уж умными и добрыми их точно не назовешь. Хотя у них, казалось бы, все было. Итак, что будет, если у человека все отнять? Что будет, если человеку все дать? И вот замысел этой истории, истории Иова, фигуры реальные, как я склонен верить, очень прост и вместе с тем невероятно труден. А в чем здесь, как говорят современные молодые люди, а в чем здесь вообще прикол-то? Многие скажут, да это просто выдумка такая, притча. Я с этим не могу согласиться. Но подумайте, дорогие друзья, сколько похожих историй нам с вами известно. О людях, которые все потеряли и остались людьми. О людях, которые получили все, что они хотели, и людьми быть в каком-то смысле перестали. Сколько таких эпизодов? И вот во всех этих эпизодах отражается книга Иова. И эта история, конечно, не выдумка. Несмотря на то, что написана она таким, знаете, языком эпоса, характерным языком для того времени, таким же языком писал Гомер, свою «Илиаду» и «Одиссею», Вергилий писал свою «Энеиду». Собственно, таким же языком писал потом Шекспир, Данте и даже Сервантес. А позже это отразилось в трудах великих писателей Гюго, Диккенса, Достоевского. Она отразилась, эта книга Иова, сам этот сюжет во всей мировой культуре, особенно в литературе. И конечно, если вы вспомните того же короля Лира, там такая перекличка с книгой Иова, особенно в монологах короля Лира, который сходит с ума от горя и вдруг неожиданно умнеет. Да? И вот здесь я хочу перечислить главных героев книги Иова. Это, конечно же, Бог, это, конечно, Иов, это сатана, и, наконец, друзья Иова. Трое вначале, к которым потом присоединится четвертый. И вопрос, который стоит здесь ребром, задается иногда и нами, мы задаем его себе сами, не так уж и редко. Если хотим быть, конечно, честными в наших молитвах, может ли человек верить Богу бескорыстно, даром? И второй вопрос. Все ли должно быть понятным в человеческой судьбе, особенно с точки зрения вот той самой триады, о которой мы говорили? Должны ли мы до конца понимать, в чем виноваты, почему страдаем и как умираем? И, наконец, самое важное. Можно ли все отнять у человека? И что значит все? И мы с вами видим здесь одну вещь, очень важную. Она во второй главе очень сильно, эта мысль просияет, и эта передача вступительная, поэтому я позволю себе забежать немного вперед. Оказывается, у человека нельзя отнять душу. Все разрешает Бог сатане отнять у Иова, кроме души. Знаете, у Варлама Шаламова в его колымских рассказах есть любопытный очень рассказ о том, как человек отказывается отдать свою душу, потому что это все, что у него осталось. И вот, наконец, последнее, что я скажу вот в коротком таком вступлении, перед тем, как мы перейдем непосредственно к чтению. Есть еще одна вещь, которую у человека нельзя отнять, если он сам это не отдаст. Вот тут я хочу это подчеркнуть. Это надежда. Какими мрачными не были бы тона иногда этой суровой книги Иов, здесь всегда есть какое-то сияние надежды. Оно не очень яркое может быть. И я почему-то вспоминаю знаменитые строки Булата Акуджава. Надежды – маленький оркестр под управлением любви. Итак, мы начинаем серию передач, которую мы назвали «Дыхание смысла», серию, посвященную чтению книги Иова, и начинаем читать первую главу. И я еще раз подчеркну, эта передача у нас называется «Контрольные весы». Был человек, он был, существовал такой человек по имени Иов. Вообще, в переводе с еврейского это имя означает преследуемый или гонимый и даже ненавидимый. Вот такое странное имя автор этой книги дает своему персонажу. И для описания характера Иова используются, в принципе, три слова. Для того, чтобы охарактеризовать его личное бытие. Непорочен, справедлив, богобоязнен. Именно эти качества определяют то, что он боится Бога и уклоняется от зла. То есть это человек добрый, это человек верующий, это человек порядочный и справедливый. Но давайте мы уйдем буквально на минуту на рекламу, на паузу, как хотите, для того, чтобы я перевел дыхание, и вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 мая 2026 года, 12 часов 30 минут в Москве. У вас в гостях Теос Медиа с Василием Лацкиным. И мы вернулись после паузы и продолжаем читать книгу Иова. Первую ее главу говорим о контрольных весах. На чем мы взвешиваем свой опыт, в том числе и опыт страданий. Мы перед уходом на паузу сказали, что Иов был непорочен, справедлив, богобоязнен, боялся Бога и уклонялся от зла. Земля Уц, в которой находился и жил Иов, это район Палестины, Сирии, где-то в районе Иордана, лесистая местность, на востоке, одним словом. Человек этот был богат, многодетен, как сегодня говорят, у него было 7 сыновей и 3 дочери. Он владел огромным, даже по тем временам, не говоря уже про сегодняшние, количеством скота, как крупного, так и мелкого, от верблюдов до овец. У него было много слуг. Я цифры не буду приводить, вы их можете сами прочитать в первой главе книги Иова. И был он человеком знатным и уважаемым. В елизаветинском тексте слово используется «благороднейшим». То есть человек этот был хороший во всех смыслах этого слова. В «Вульгате», это латинский перевод Библии, говорится, что он был великим среди всех. О таких иногда говорят «выдающийся человек», то есть явно выделяющийся из общей массы. О чем, скажите мне, еще может мечтать человек, да еще верующий? То есть это человек, который успеха достиг, давайте так говорить, честным способом. Он ни у кого не обкрадывал, не обманывал, не угнетал. Был справедливым, добрым, честным. Правильно верил Богу, приносил жертвы даже своих детей, которые пировали и жили, в общем, в свое удовольствие. Я еще раз подчеркну, все, чего достиг Иов, было честным. Это не злой человек, который нахватал кругом, добился, построил карьеру, идя по головам, и вдруг на него обрушиваются страдания. О таких людях иногда говорят, ну что ж, отольются кошки-мышкины слезы. Это совсем не тот случай. И, в общем, по мнению обывательскому, довольно распространенному, у такого человека, в принципе, должно быть все в порядке. С чего бы ему страдать? И вот однажды, это однажды имеет такой, знаете, роковой оттенок. Был день, когда ангелы предстоят перед Богом, и между ними приходит сатана. Вообще, это еврейское слово означает «противящийся», «противник». Заметим, и это я буду подчеркивать всегда, просто напоминать себе и вам, что ни Иов, ни его друзья об этом понятия вообще не имеют. Они не знают об этом разговоре. И Иов никогда, так, кстати, и в конце книги не поймет, почему произошло то, что произошло. Ему не скажет Бог, знаешь, вот пришел ко мне сатана и попросил тебя тут вот испытать, и я ему разрешил взять у тебя все. Нет, этого нет. В конце книги Иов повергает свои уста в прах, и забегая вперед, скажу, и все. Все свои вопрошания он останавливает там. И, в общем, сатана, фигура, пожалуй, именно в книге Иова он так предстает перед нами. Что-то потом из этого образа взяли много очень и Фауст, Гёте очень некоторые черты этого персонажа отражает. Я уже не говорю о Володе Булгакову. Вот. Благодаря этим прецедентам, в общем, принято почему-то считать, что сатана какое-то добро несет. Ничего, никакого добра он не несет. Он хочет украсть, разрушить и погубить. И главную его роль, мы в книге Откровения с вами читали, клеветник. Что он делает? Он клевещет человеку на Бога. И что самое любопытное, клевещет Богу на человека. Помните книгу Захария, 3 глава, где он обвиняет священника в грехах, причем реальных грехах. Он такой клеветник и обвинитель. И вот здесь диалог очень простой, но почти банальный. Бог говорит, обращает сатане, ты обратил внимание на моего раба Иова? И снова перечисляются эти его качества. Богобоязненный, справедливый, честный, уклоняющийся от зла и так далее. То есть слово в слово повторяется то, что написано в первом стихе книги Иова. Ответ, давайте скажем честно, довольно циничный. А что, разве даром? Разве бесплатно Иов такой верующий сильно? Ты же ему все дал, ты его от всего защитил. Он же грешный человек. Попробуй-ка вот отними у него все то, что ты ему дал. Сними вот эту защиту с него. Отойди от него чуть в сторону. Дай мне возможность тут поразбойничать, да? Разве он бескорыстен в своей вере? Благословит ли тебя Иов, когда он все потеряет? Когда всего лишится? И давайте скажем честно, Бог позволяет ему сделать то, что он сделал. И Иов первый удар выдержал. Первый удар Иов выдержал. Я такую терминологию употребляю, которая в боксе обычно употребляется. Кстати говоря, там считается принципиальным приоритет именно способности держать удар, а не наносить. Ударять многие умеют, а вот держать удар не всегда и не у всех получается. И вот вопрос, на каких весах Иов взвесил все то, что он потерял? Пока что у него есть здоровье еще. Хотя он потерял всех своих сыновей, всех дочерей, все имущество, я не буду перечислять подробно всю эту потерю. И камни с неба падают, и набегают, разбойники грабят, и скота у него нет, и детей у него нет, ничего у него нет, осталась только его жена, которая в следующей вот нашей передаче мы увидим, которая тоже от него уйдет. На каких весах? На каких весах мы взвешиваем свои страдания? Я вспоминаю книги притчей, 11 глава, 1 стих. Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Да, Иов, в принципе, произносит, как нам может показаться на первый взгляд, банальные слова. О них легко читать, но их очень трудно произносить самому. Бог дал, Бог взял. Голым я в этот мир прихожу, голым я из этого мира ухожу. И вот здесь, что я хочу подчеркнуть. Конечно, мы вправе здесь говорить, что Бог подвергает Иова испытанию. И в этом испытании, вспомним с вами послание Иакова, вспомним с вами первую главу, вспомним с вами послание Петра, там очень много говорится об испытании веры. И вот это испытание заключается в чем? Ведь слово «испытание», оно любопытное. Оно означает не только проверить на прочность, но еще и избавить от всяких примесей. Так понимали греки слово «докимаза». Тот же смысл стоит в еврейском слове, которое часто переводится как «испытание», иногда как «искушение». Вера в этом испытании освобождается от закона земных причин и временных последствий. То есть она становится выше, а не ниже человеческого понимания обстоятельств. Мне за свою уже достаточно долгую жизнь приходится общаться с людьми, преступившими закон, в том числе и с подростками. И вот все больше и больше я понимаю, что проблема у человека в существовании в том, что он зачастую неверно ориентирован. Так вот, Иов ориентирован правильно. Он мыслит вертикально. Бог дал, Бог и взял. Он же понимает, что без допущения Бога подобные вещи происходить просто не могут. Иов верит. Верит бескорыстно, что Бог не может быть злым и плохим. Он бесконечно благ. Помним с вами Давида. Благ Господь и милость Его вовек. И вот именно это вырывается у Иова. Это первые слова, которые он говорит после того, как ему приносят одну за другой гонцы эти скорбные вести об утрате детей, имущества, всего. Знаете, как у человека под пыткой вырывается какой-то крик. Вот это вырывается из сердца Иова. Бог дал, Бог и взял. Вот они, весы. Удивительные весы. Они оказываются в итоге на поверку. Если мы прочитаем всю книгу внимательно, они оказываются самыми точными. Даже тогда, когда не можем мы понять причины наших страданий. Собственно, всю книгу Иова, практически до 35 главы, Иов будет спрашивать, за что и почему. Он хочет, он будет искать суда у Бога, требовать следствия, приговоры и так далее, говоря юридическим языком. Докажи мне, в чем мне именоват, за что ты меня наказываешь. По сути дела, об этом его будет твердить всю книгу. И здесь я хочу еще одну оговорку сделать. Когда мы говорим о несправедливых наказаниях или страданиях, будем помнить вот о чем. Человеческий разум никогда не оправдает боль, даже если она заслуженная. Какой бы она ни казалась, заслуженной или незаслуженной. Когда человеку больно, он страдает. И очень важно. Вот здесь я вспоминаю слова апостола Павла. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. И вот чему нас учит книга Иова. Говорю я, заканчиваю эту передачу по первой главе этой удивительной, совершенно потрясающей, уникальной книги. Многим кажется, что книга Иова объясняет причину страдания. Я думаю, нет. Не объясняет она, почему дети в 2 года умирают от рака. Почему невинные люди страдают, почему злодеи живут хорошо. Этому объяснения нет. Почему? Да потому что там, где есть объяснение, там рано или поздно приходит и какое-то оправдание. А зло оправдывать нельзя, как и боль. Ее нельзя оправдать. Так вот, книга Иова учит нас не причине страданий. Она ведь нам до конца так и не ясна. Хотя можно, конечно, абстрактно, с богословской точки зрения сказать, что грех, вошедший в мир, он и является главной причиной страдания. Это так. В 3 главе книги Бытия написано, как зло и грех вошли в душу и жизнь человека и испортили все. Главное вот в чем. Не в том, насколько мы ясно понимаем причину наших страданий, нашу вину, нашу боль и нашу смерть, а в том, где мы находим опору, чтобы, пережив эти страдания, остаться человека. И вот здесь встает вопрос, очень остро встает. Способны ли мы выдержать этот удар? Иногда не один, иногда их бывает много. Бескорыстна ли наша вера? И по сути дела, что здесь Иов делает? В первой главе книги Иова он исповедует свою зависимость от Бога. Наши, простите меня за выражение, мозги современного человека настолько пронижены этой идеей независимости во всех измерениях жизни, что признать зависимость человеку современному очень трудно. У Толстого в его «Войне и мире» гениальная совершенно сцена Андрея Болконского, который лежит на Аустерлицком поле и думает, что уже умирает, он ранен, и он смотрит в это небо, и он понимает, что все непонятное и непостижимое гораздо важнее всего, что он понял и постиг, и добился. Я своими словами этот фрагмент цитирую. Так вот, Иов декларирует свою зависимость. Начинается книга Иова «Ответ человека на страдания», причину которых он не понимает. Декларация зависимости от Бога. Вот они, весы, на которых взвешивает Иов. И вот, вот этот спор о страданиях человека, о его вине, о его смерти, о его жизни, на всех, во всех уже 41 оставшихся нам для прочтения главах Иова будет нас погружать, или, если хотите, соединять с тем смыслом, который для нас в конечном счете непостижим, но ведь мы-то можем быть доступными для этого смысла. И Иова впереди ждет второй удар, еще более сильный, пожалуй, для него. Потому что помимо боли душевной, его настигнет и очень жестоко боль физическая. В ней тоже очень трудно жить, иногда невозможно. Иногда уход из жизни кажется единственным выходом, избавлением от этой боли. И вот этот второй удар, забегая вперед, скажу, отправит Иова почти что в нокаут. Ну, если опять говорить языком бокса. Беда, как говорят, не приходит одна, и у ворот уже стоит другая. И вот, что меня поражает в книге Иова? Настолько она кардинально отличается от попыток современных, я бы так сказал, дурного толка, психологизировать Библию, религию и все такое. Я как бы с этим никогда не могу согласиться. Нельзя психологию выдавать за духовность, потому что ответ Иова психологически совершенно необъясним и неоправдан. Вот почему, смотрите, конечно, в страданиях мы, которые мы считаем незаслуженными, да и в заслуженных тоже. Лир считал свои страдания заслуженными, но считал, что наказание слишком сильно, оно превышает ему вину. И вот этот спор о страданиях мы будем развивать и продолжать. В страданиях, в которых мы ищем свою вину, страдания, в которых мы предвкушаем свою смерть, и иногда идем ей навстречу и хотим умереть. Страдания, в которых мы никогда не увидим смысла. Но он есть, только он не в наших руках. Вот об этом мы с вами будем спорить, и об этом будем читать еще 41 передачу. А пока я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до следующих встреч. До свидания.